Евангелие от Матфея, 13 глава, с 1 по 11 стих и с 18 по 23 стих. «И поучал их много притчами». Что такое притча? Притча – это несказательное повествование, сравнение и сопоставление земного с небесным, вещественного с духовным. Притча всегда конкретизирует истину. Лишь немногие могут воспринять и понять абстрактные идеи. Большинство же людей мыслит образами и картинами. Мы можем довольно долго пытаться объяснить на словах, что такое красота, но если указать на кого-нибудь и сказать «вот красивый человек», то не потребуется никакого объяснения. Мы можем довольно долго пытаться дать объяснение добра и добродетели, но это никак не просветит. А когда человек нам сделает добро, мы сразу же поймем, что такое добродетель. Притча представляет истину в виде картины, которую все могут видеть и понять. В притчах Иисуса Христа небесное отражается в земном, духовное – в вещественном. Явления земного мира поясняют явления духовного мира. Проникая в явления вещественного мира, можно понять многие тайны духовной жизни, тайны Царствия Божия. Притча Иисуса Христа о сеятеле. Христос в этой притче говорит о самом обычном деле на земле – о сеянии. Все земледельцы хорошо знакомы с этим делом. Говоря об этом столь обычном, столь знакомом деле для земледельцев, Христос рисует перед нами картины глубокого духовного содержания. Он говорит о важнейших явлениях в нашей духовной жизни. Прежде всего, семя, которое сеет в его притче сеятель. Что мы можем сказать о любом семени, будь оно самое малое или самое большое? Семя – это жизнь. Жизнь того растения, которое в нем сокрыто. Христос в своей притче о сеятеле от физического, вещественного семени переходит к семени духовному. Он говорит, что духовным семенем является слово о Царствии, то есть слово Божие, и прежде всего слово об Иисусе Христе. Слово Божие было и будет живой водой для каждого верующего сердца. Грешнику оно дает примеры покаяния и прощения. Для скорбящего оно является неиссякаемым источником утешения и ободрения. Спящих духовно оно будет от греховного сна напоминанием о жизни вечной, и оно указывает на Спасителя мира, Иисуса Христа. Слово Божие и Иисус Христос дают все, что нужно человеку для вечной жизни. Христос в своей притче о сеятеле говорит нам, что духовным семенем, в котором сокрыта вся божественная жизнь, является Он Сам. Он является семенем нетленным, живым и пребывающим вовек. От Него мы возрождаемся и возрастаем, то есть получаем новую, божественную жизнь. Слово Божие об Иисусе Христе творит новую жизнь и производит плоды для Царствия Божия, так как только Христос является источником жизни. Он говорит: «Я есть путь, истина, жизнь и воскресение». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих, 11 глава, 25 стих. В притче о сеятеле Иисус Христос говорит не только о семени, но и о почве, в которую падает семя. Ставя нас перед полем с различными видами почвы, Христос говорит, что почвой, в которую сеется это семя, то есть Слово Божие, Слово о Христе, является наш внутренний человек, наше сердце. Рассматривая четыре вида почвы в притче нашего Господа о сеятеле, мы обычно представляем себе четырех различных людей и рассуждаем так. Вот это человек с сердцем, похожим на придорожную почву. А вот тот человек имеет сердце, похожее на каменистую почву. А этот человек является полным терней. А вот еще человек с доброй почвой в своем сердце. Правда, когда посев божественного семени производится впервые, когда это семя падает в невозрожденное сердце, Тогда оно может встретить один из видов почвы, о которых говорит Христос. Но не говорит ли Иисус Христос в своей притче о сеятеле о чем-то другом, более глубоком? О том, что каждый человек может быть иногда придорожной, иногда каменистой почвой, иногда почвой, богатой тернием, а иногда почвой доброй и плодоносной. Когда Слово Божие сеется в возрожденное сердце, в сердце чада Божие, оно может оказаться сегодня придорожной почвой, завтра доброй почвой, сегодня почвой каменистой, завтра тернистой. Вот почему каждому христианину очень важно наблюдать за состоянием своего сердца и постоянно стремиться к тому, чтобы сердце было доброй почвой для Слова Божия и самого Иисуса Христа как божественного семени. Остановим наше внимание на четырех видах почвы. Во-первых, поставим вопрос, когда наше сердце бывает похоже на придорожную утоптанную почву? Тогда, когда мы бываем пресыщены Словом Божьим, 1 послание Коринфянам, 4 глава, 8 стих, когда Слово Христово не вселяется в нас и отскакивает от нашего сердца, как от каменной стены, мы слушаем Его, а оно не производит никакого действия в нас. К большому сожалению, некоторые дети Божьи имеют сердца, утрамбованные проповедями и многочисленными богослужениями, что и приводит порой к состоянию, которое апостол Павел называет пресыщением. Первое послание Коринфянам, 4 глава, 8 стих. Противоположностью этому печальному состоянию пресыщения является алкание и жажда правды. Иисус Христос называет блаженными алчущих и жаждущих правды и говорит, что они насытятся. Евангелие от Матфея, 5 глава, 6 стих. Зададим себе вопрос, каково же мое сердце, пресыщенное или алчущее и жаждущее? Да сохранит нас Господь от придорожного и притоптанного сердца. Во-вторых, что представляет собой сердце с каменистой почвой? Иисус Христос говорит, что таким бывает наше сердце, когда мы живем одними чувствами. Он говорит, посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его. Но как только чувство радости и восторга сталкивается с затруднениями, оно угасает, и от него остается только жалкий пепел. Наши чувства очень непостоянны, и горе нам, если только на чувствах будет строиться наша духовная жизнь, наше христианство. Как бессмертный пример верующего, живущего чувствами, стоит перед нами человек, который с великим восторгом сказал Христу: «Господи, я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел». И Иисус сказал ему: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». Евангелие от Луки, 9 глава, с 57 по 58 стих. Когда Иисус Христос показал этому человеку свой путь, полный трудностей, восторг его быстро прошел, увял, потому что не имел глубокого корня. Наши чувства не имеют глубоких корней и потому умирают при столкновении с трудностями жизни. К сожалению, можно встретить порывистых христиан, загорающихся красивыми огнями и тут же опускающихся на землю жалким пеплом. Да не будет такого ни с кем из нас. В-третьих, сердце, заросшее тернием. Иисус Христос очень ясно говорит, что представляют из себя тернии, заглушающие нашу духовную жизнь. Это ненужные заботы и привязанности, превратившиеся в идолопоклонство. Есть заботы нужные, и горе нам, если мы станем беспечными и беззаботными. Но есть заботы, которые напрасно терзают наши сердца и обессиливают нас в нашем следовании за Господом. В Библии осуждается беспечность и лень во всех сферах деятельности, но в ней говорится и о том, что человек подвержен опасности предаться заботам мира сего в ущерб заботам о духовном. Евангелие от Луки, 8 глава, 14 стих. И Иисус Христос предостерегал от этой опасности. Он призывал учеников заботиться только о Царстве Божием и говорил, что необходимую духовную свободу они стяжают не через беспечность. Попечение о жизненных делах остается обязательным, но через упование на отеческую любовь Бога. Евангелие от Матфея, 6 глава, с 25 по 34 стих. Социологи исследовали, какую роль играют заботы в жизни человека. Они нашли, что у 40% были опасения за события, которые никогда не случились. 30% были обеспокоены событиями, на исход которых все равно нельзя было повлиять. 22% были озабочены вещами настолько незначительными, что их надо было считать совершенно излишними. Серьезных забот было лишь 3%, но и их нужно возложить на Бога, ибо Он печется о нас. И Иисус Христос говорит еще об одном кумире, об обольщении богатством, то есть наполнении деньгами и другими ценностями. Экклезиаст говорит: «Я собрал себе серебра и золота и драгоценностей от царей и областей, завел у себя певцов и певиц, и услаждение сынов человеческих, разные музыкальные орудия. И сделался я великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме. И мудрость моя прибыла со мною. Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моею долею от всех трудов моих. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их. И вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем». Книга Экклезиаста, 2 глава, с 8 по 11 стих. «Таково царство земное, слава земная, богатство земное, но не таково Царство Божие. Оно радует, успокаивает и всецело наполняет душу». Есть много и других кумиров, которые, подобно термиям, заглушают нашу жизнь во Христе. Освободим с помощью Господа наши сердца от этих терний. В-четвертых, что представляют собой сердца с доброй почвы? Это сердца, богатые плодами. Апостол Павел в послании к Галатам, 5 глава с 22 по 23 стих, говорит: «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Это также сердца, наполняющие волю Божию. Но прежде чем творить волю Божию, надо знать и разуметь ее. Христос говорит: «Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен». Разумеющего – значит понимающего, знающего. Чтобы разуметь, надо познавать. Поэтому Слово Божие обращается к нам, христианам, с двумя очень важными призывами. Первый призыв: «Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои». Притчи, 3 глава, 6 стих. Второй призыв: «Познавайте, что есть воля Божия». Послание Ефесянам, 5 глава, 17 стих. Познание Иисуса Христа и его божественной воли, а также исполнение этой воли, Вот путь к доброй почве сердца и принесению многих плодов. Будем постоянно стремиться к тому, чтобы наши сердца были доброй почвой для небесного сеятеля, Господа нашего Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, 13 глава, с 12 по 17 стих. На страницах Слова Божия Господь рассыпал драгоценные жемчужины, чтобы вознаградить тех, кто прилежно исследует Его Слово. Иисус Христос говорит простым, понятным даже ребенку языком. И в то же самое время слова Его исполнены такого глубокого смысла, что самый обширный человеческий ум не может постичь всю глубину Его слов. В прочитанных словах есть также несколько труднопонимаемых истин, нам же надо постараться понять их содержание. Иисус Христос говорит: «Кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Во всех областях жизни тому, кто имеет, дается больше, а у того, кто не имеет, отнимается и то, что у него есть». Студенту, прилагающему усилия для получения знаний и способному усвоить все больше и больше, поручают научно-исследовательскую работу и изучение более глубоких проблем и посылают на курсы усовершенствования. Преданность делу и точность дают ему успех в получении знаний. И напротив, ленивый студент или ученик, не желающий учиться, неизбежно потеряет и те знания, которые у него есть. Прилежный труженик приобретает все большие и большие знания в своем деле, а ленивый потеряет и те знания, которые у него есть. Любые способности и природные дарования можно развивать, а ввиду того, что в жизни ничто не стоит на месте, если их не развивать, можно и потерять. Так происходит и с добродетелями. Каждое искушение, которое мы преодолеваем, делает нас более и более способными преодолеть следующее. Но каждое искушение, которому мы уступаем, уменьшает наши способности преодолеть следующее. Всякое искушение, которое мы побеждаем, делает нас сильнее в победе над следующим искушением, а всякое искушение, побеждающее нас, делает нас слабее. Мы можем становиться слабее и слабее, или сильнее и сильнее. Воин, чем чаще в сражениях бывает, тем более искусным и храбрым делается. Так и христианин, чем чаще впадает в искушения, беды и напасти, тем более искусным бывает в деле христианском. Поэтому апостол Иаков говорит: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Послание Иакова, 1 глава, со 2 по 4 стих. Каждое доброе дело, сделанное нами, делает нас более способными в делах добродетели. И каждый раз, когда мы уклоняемся от добродетели, наши способности к добру уменьшаются. Жизнь духовная такова, что если не простираемся вперед, необходимо возвращаться назад. Переставая бодрствовать для добра, слабеем для добра. Коль скоро не живем для Господа, то непременно живем для греха. И чем более живем для греха, тем менее для Господа. Чем более для Господа, тем менее для греха. И так, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Послание Галатам, 6 глава, 10. Жизнь – это процесс приобретения чего-то к тому, что имеем, или потеря того, что имеем. Чем больше христианин дает место в своем сердце Иисусу Христу, тем больше он приближается к христианскому идеалу. И чем больше отходит от него, тем меньше он бывает способен к делам добродетели, ибо слабость, как и сила, увеличивается. Иисус Христос есть единственная сокровищница, дарующая людям все, что нужно для их спасения, созидания истинного христианского характера, подражания Христу и уподобления Богу. Дадим же в наших сердцах больше места Иисусу Христу. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. Эти слова Иисуса Христа содержат в себе глубокую и поучительную истину. Людям, которые, видя, не видят, и слыша, не слышат, можно было бы ничего не говорить, потому что поучения для них, вследствие их непонимания, бесполезны. Но Христос в любви к ним говорит им притчами. Поучительная ценность притчи заключается в том, что она вызывает интерес. Проще всего заинтересовать людей, если рассказывать им истории. Притча как раз и есть истина, запечатленная в рассказе. Земная история с небесным смыслом – это самое простое определение притчи. Большая ценность притчи заключается в том, что она побуждает людей самим открывать истину. Она говорит им: «Вот вам история. Какая истина сокрыта в ней? Что она говорит вашим сердцам? Подумайте об этом сами». Будем же прилежными христианами в изучении Слова Божия. Далее Иисус Христос говорит: «Избывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: „Слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их“». Бог дает пророку Исаии поручение проповедовать народу, который плохо видит и плохо слышит. Слова пророка должны были сделать сердца этих людей более грубыми, глаза более слепыми и уши более глухими, чтобы эти люди не обратились и не исцелились за то, что по своей греховности они не желают видеть и слышать. Люди похожи на безнадежного преступника, которому не помогают никакие слова, так как он не поддается никаким убеждениям. Слова эти не будут спасительны для людей, но послужат средством для обличения и суда. В оправдание свое эти люди не смогут ссылаться на то, что им ничего не было сказано и возвещено. Таков подлинный смысл слов пророка Исаии, приложенный теперь Иисусом Христом к иудеям. И это будет более понятно, если мы вспомним слова Иисуса Христа из Евангелия от Матфея, 11 глава, 16 по 24 стих. «Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: „Мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали, ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят: в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость чадами ее“». Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись: «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Исаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе». Какое за невнимание к его словам и нежелание на деле исполнять их Иисус Христос возвещает суд людям, сердца которых сделались черствыми и огрубели. Иудеи твердо придерживались того, что всему отведено свое место в предопределении Божием, и что Он своей божественной рукой плетает успехи и неудачи, добро и зло в ткань своего плана. Это имеет в виду и апостол Павел в послании к римлянам в 9-11 главах. В этих главах речь идет о том, как иудеи, избранный Богом народ, отвергли истину Божию и распяли Иисуса Христа, когда Он пришел к ним. Это кажется необъяснимым, но каков результат всего этого? Благая весть о спасении была обращена к язычникам, в конечном результате она коснется и иудеев. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников». Послание римлянам, 11 глава, 25 стих. Кажущееся зло суммируется в большое добро. Все это входит в предопределение Божие, в величественный Божий план спасения. Действительно, велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь святых. Книга Откровений, 15 глава, 3 стих. Обращаясь к Своим ученикам, Иисус Христос говорит: «Ваши же блаженные очи, ваши же блаженные очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». Пророки, которые возвещали о грядущем Избавителе Иисусе Христе, конечно, сами желали видеть и слышать Его, но не могли. А ученики Иисуса Христа слышат, видят и имеют своего Господа. Да, мы видим Иисуса Христа на страницах Вечного Евангелия, и мы слышим Его голос, Его слова, запечатленные в Слове Божием. Какое счастье! Будем же чаще и чаще встречаться с Иисусом Христом, дадим Ему должное место в наших сердцах и будем всегда послушны Его словам. Евангелие от Матфея, 13 глава, с 24 по 30 стих и с 36 по 43 стих. Притча о сеятеле – это картина начала и развития Царства Божия в отдельной человеческой душе. Все четыре вида почвы – придорожная, каменистая, тернистая и добрая – все это может быть в отдельном человеческом сердце. Притча о сеятеле изображает сердце человека. Она рисует отношение отдельного человека к Слову Божию, которое сеет небесный сеятель – Иисус Христос. Картины и образы притчи о плевелах были знакомы и хорошо понятны палестинским слушателям. Плевелы, сорная трава, были бичом, против которого нужно было тяжело бороться крестьянину. Это была трава, которую называли вика мохнатая. На ранних этапах развития эти плевелы были так похожи на пшеницу, что их невозможно было отличить друг от друга. Их можно было легко различить, когда они начинали колоситься, но к тому времени корни их были так переплетены, что плевелы нельзя было прополоть, не вырвав заодно и пшеницу. Притча Иисуса Христа о плевелах – это картина Царствия Божия на земле. Апостол Павел, движимый Духом Святым, в послании к римлянам говорит о внутреннем состоянии Царствия Божия. «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Послание римлянам, 14 глава, 17 стих. О чем же говорит притча о плевелах? Она показывает нам громадное поле, распростертое по всему лицу земли. И на этом поле растет пшеница, а среди пшеницы – плевелы. Пшеница и плевелы в Царстве Божьем – это печальная картина. Но Иисус Христос говорит, что в свое время плевелы будут изъяты, и останется только пшеница. В притче говорится, что работники пришли к хозяину поля и предложили ему удалить плевелы и освободить пшеницу от них. Но хозяин поля не согласился с этим и сказал работникам: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы». Что такое поле? Христос, поясняя притчу о плевелах, говорит: «Поле есть мир». Начинает эту притчу Иисус Христос словами: «Царство небесное подобно», то есть подобно этому полю. Значит, поле в притче о плевелах – это Царствие Божие в мировом масштабе, а Царство Божие на земле есть не что иное, как Церковь Христа. И вот притча о плевелах рисует нам картину Церкви Христовой на земле. Одна часть этой картины светлая и отрадная, другая – мрачная и печальная. Светлая в этой картине – пшеница, мрачная – плевелы. От первых дней Церкви Христа на земле и до дня пришествия Господа мы видим это печальное сочетание пшеницы и плевел. Возьмем первоначальное ядро Церкви – апостольский кружок. И здесь уже мы видим среди пшеницы плевелы. И здесь уже мы видим среди пшеницы плевелы, среди апостолов предатель Иуда. В день Пятидесятницы родилась Церковь. 3000 душ стали пшеницей на поле Царствия Божия. Это была чудесная пшеница. Как прекрасно описывается она в книге Деяний святых апостолов: «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее, и каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Книга Деяний, 2 глава, с 42 по 47 стих. Но вскоре среди этой чудной пшеницы появились и плевелы. Все мы знаем печальную историю с Ананией и женой его Сапфирой, не побоявшимся солгать Духу Святому. Книга Деяний, 5 глава, с 1 по 10 стих. И дальше, на протяжении всех веков христианства, тянется поле, покрытое не только благодатной пшеницей, но и неприятными плевелами. Так обстоит дело с Церковью Христа, с Царством Божиим на земле сегодня. Среди истинных детей Господних попадаются Анании и Сапфиры. Иисус Христос в притче о плевелах говорит о двух посевах – добром и злом. Иисус Христос сеет доброе семя, из которого вырастает пшеница. Он сеял эти добрые семена, когда был в теле на нашей земле. Он продолжает сеять их и в наши дни через своих служителей. Посеянное Слово Божие при содействии Духа Святого возрождает человека и делает его сыном или дочерью Царствия Божия. Дьявол сеет злое семя, из которого вырастают плевелы. Он и в наши дни сеет свои ядовитые семена на земле, и особенно там, где проповедуется Слово Божие. Апостол Павел пишет: «В последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжезловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Первое послание Тимофею, 4 глава, с 1 по 3 стих. Не будем забывать о существовании этого мрачного сеятеля. Надо постоянно помнить о том, что есть враждебная сила, ищущая погубить доброе семя. Наша жизнь всегда подвержена двум влияниям. Одно из них содействует росту семени, Слово Божие, а другое пытается погубить доброе семя до плодоношения. А поэтому нам всегда надо быть на страже. Будем тщательно оберегать свои сердца от злых семян, чтобы нам остаться до конца жизни доброй пшеницей. Остановим теперь наше внимание на плевелах. Плод этого растения более горек, говорит Томпсон, и когда его едят отдельно или даже размешивают с обыкновенным хлебом, он причиняет головокружение. Это сильный снотворный яд и должен тщательно провеиваться и отделяться от пшеницы зерно за зерном. Работники предложили хозяину поля выдергать плевелы, удалить их. Но хозяин поля не согласился на это. Дело в том, что плевелы могут быть явные и сомнительные. Арабы и другие восточные народы говорят, что плевелы, сорные растения, растущие пшеницы, являются не отдельным видом растений, а выродившейся пшеницей, которая вначале ничем не отличается от пшеницы. Когда же появляется колос, тогда только можно различить плевелы от пшеницы. Возможно ли подобное вырождение пшеницы, я не могу утверждать. А что подобное вырождение встречается среди людей, об этом говорит Слово Божие. Один из 12 апостолов Христовых превратился в предателя. Анании и его жене Сапфире сатана вложил в сердце мысль солгать Духу Святому. Книга Деяний, 5 глава, с 3 по 4 стих. Апостолу Павлу пришлось много пострадать от лжебратьев. Послание Галатам, 2 глава, 4 стих. Среди христиан были и могут быть в наши дни уклоняющиеся от веры и даже обращающие благодать Бога нашего повод к распутству. Первое послание Тимофея, 6 глава, 10 стих. Послание Иуды, 4 стих. В отношении явных плевел, не вызывающих ни малейшего сомнения, Слово Божие говорит: «Итак, извергните развращенного из среды вас». Первое послание Коринфянам, 5 глава, 13 стих. В отношении явных плевел должна быть строгая церковная дисциплина. Но есть плевелы, вызывающие сомнения. Плевелы это или, может быть, все же пшеница, недоброкачественная, но все-таки пшеница. В отношении плевел, вызывающих сомнения, Иисус Христос дает указание: оставьте их до жатвы. Есть много христиан, вызывающих сомнения у других в их вере, в их возрождении, в их преданности Иисусу Христу. Они похожи и на пшеницу, и на плевелы. В отношении таковых Христос говорит: «Пусть они остаются в церкви, не вырывайте их, не удаляйте, чтобы вам не сделать ошибки, не вырвать пшеницы. Пусть эти сомнительные христиане останутся до жатвы». Оставьте расти то и другое до жатвы. Что это за день, день жатвы? Иисус Христос говорит: «Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит». Это день пришествия Иисуса Христа. В этот день, по словам Христа, произойдет очищение, освобождение от плевел. И это очищение будет верным, так как его совершат ангелы Божии. Они безошибочно отделят плевелы от пшеницы. Но если физические плевелы обречены оставаться плевелами навсегда, то плевелы в Царстве Божьем могут стать пшеницей и самой доброкачественной. Вот почему Иисус Христос советует не торопиться с изъятием плевел от церкви. Дух Святой силен превратить их в благодатную пшеницу. Он говорит: «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». Книга Откровений, 3 глава, 19 стих. Но, к сожалению, в Церкви Христа есть много сынов Громовых, желающих, чтобы огонь с неба поскорее попалил эти плевелы. Не будем забывать о том, что Иисус Христос не одобрил в этом сынов Громовых, Иоанна и Иакова. Долготерпение нужно нам в отношении плевел в Церкви. Но те верующие, которые сомневаются в своем возрождении и не знают, пшеница они или плевелы, приблизьтесь к Господу, уповайте на Него, дайте Ему вселиться в ваши сердца, ободритесь и твердо верьте в то, что Иисус Христос силен сделать вас пшеницей в Царстве Своем. Евангелие от Матфея, 13 глава, с 31 по 35 стих. Эти две маленькие притчи Иисуса Христа полезно соединить вместе, как сделал и сам Христос. Он привел эти две притчи дважды, в разное время. Первый раз в Евангелии от Матфея, 13 глава, с 31 по 33 стих, и второй раз в Евангелии от Луки, 13 глава, с 18 по 21 стих, что свидетельствует об их особенно важном значении для Церкви Христа. О чем же говорят эти притчи? Притча о горчичном зерне говорит о росте Царства Божия вширь, а притча о закваске говорит о росте Царства Божия вглубь. Рассмотрим притчу Христа о зерне горчичном. Иисус Христос говорит о зерне горчичном как о меньшем из всех семян. Если взять растительный мир в целом, то есть семена еще меньше, чем горчичное семя. Но Христос берет те культуры растений, которые сеялись в его время в Палестине. Вот из этих культивировавшихся в то время у иудеев растений зерно горчичное было действительно самым маленьким. Сеятелем зерна горчичного в притче Христа является сам Иисус Христос. Каким малым, каким незаметным, каким презренным был Иисус Христос во время своей земной жизни. Иногда спрашивают, почему история того времени так мало говорит об Иисусе Христе? На этот вопрос можно ответить так, по очень простой причине. Он был зерном горчичным, которое меньше всех семян. Задолго до рождения Иисуса Христа пророк Исаия сказал о нем: «Ибо он зашел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лице свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его». Книга пророка Исаия, 53 глава, 2-3 стихи. А как отнесся к Иисусу Христу его народ? «Пришел к своим, и свои его не приняли». Евангелие Иоанна, 1 глава, 11 стих. Если Христос у иудеев оказался в таком презрении, то что говорить о римлянах или греках? Посмотрим на рождение Иисуса Христа. Он родился в Вифлееме, одном из небольших городов Палестины. Сама Палестина в то время была небольшой провинцией Римской империи, а место его рождения – ясли, то есть кормушка для скота, вот колыбель его. Правда, небесные ангелы возвестили о его рождении, но кому? Бедным, неграмотным пастухам. А вся дальнейшая жизнь Иисуса Христа на земле. 30 лет его жизни прошли презираемом у иудеев в городе Назарете. Нам очень мало известно о 30-летней жизни Иисуса Христа в Назарете. Следующие 3,5 года его жизни были жизнью без собственного угла и крова. Вот что об этом сказал сам Иисус Христос. «Лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Евангелие от Луки, 9 глава, 58 стих. А чем закончилась его жизнь на нашей земле? Позорным распятием на кресте. Крестом, который был для иудеев соблазном, а для эллинов, то есть образованных греков, безумием, как говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 1 глава, 23 стих. Разве это не зерно горчичное, которое меньше всех семян? Но, тем не менее, с Иисусом Христом пришла в наш мир непобедимая сила. Английский писатель Герберт Уэллс сказал: «Иисус Христос – доминирующая сила в истории». Нельзя правдиво описать прогресс человечества, не поставив на первое место Учителя из Назарета – Иисуса Христа. Посмотрим теперь на Церковь Иисуса Христа, то есть Царство Божие на земле, в первой стадии ее возрождения и развития. Обратим наше внимание на апостолов Иисуса Христа, особенно в те дни, когда еще не было среди них образованного апостола Павла. С каким презрением относились к этим галилейским рыбакам иудейские священники, книжники, фарисеи и саддукеи? Синедрион смотрел на них, как на людей, некнижных и простых. Книга Деяний, 4 глава, 13 стих. Он считал их язвой общества и представителями назарейской ереси. Книга Деяний, 24 глава, 5 стих. Таким презрением были окружены первые ученики Христа. Разве это не зерно горчичное, которое меньше всех семян? Но Христос в своей притче о зерне горчичном говорит и о его росте, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его. Евангелие от Матфея, 13 глава, 32 стих. В жарком климате Палестины горчица достигала большого размера и вырастала действительно выше всех других злаков, принимая даже вид дерева. В книге «Земля и книга» Томпсон пишет: «Я видел это растение в богатой долине Аккаре высотой в лошадь вместе со всадником». Он говорит далее: «С помощью моего проводника я выкорчевал настоящее горчичное дерево высотой более 3,5 метров». Свидетельство об Иисусе Христе можно начать с одного человека. На одной из конференций группа молодых христиан из разных стран обсуждала проблему евангелизации. Они говорили о духовной литературе и способах распространения Евангелия. Присутствующая на этой конференции молодая христианка из Африки сказала: «Когда мы хотим понести христианство в какую-нибудь нашу деревню, мы не посылаем туда книг. Мы берем христианскую семью и посылаем ее жить туда, в деревню, и они обращают деревню в христианство своей жизнью». Церковь Иисуса Христа также постоянно росла и растет. Так было в дни апостолов, как об этом сказано в книге Деяний, 6 глава, 7 стих. «Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере». И сегодня христианство составляет 1/3 всего человечества, то есть больше 2 миллиардов. Это не значит, что все эти большие миллионы – возрожденные души, как говорит Христос в притче о плевелах, в христианстве немало плевел. Но если даже отбросить все плевелы и оставить 1 пшеницу, то христиане все равно окажутся самым большим религиозным обществом в мире. Выражаясь языком притчи о зерне горчичном, Церковь Христа стала злаком больше всех злаков, а ведь она все еще продолжает расти. Слава за это Господу Иисусу Христу! Рассмотрим теперь притчу о закваске. На страницах Священного Писания закваска всюду является прообразом греха и греховной нечистоты, но в притче Иисуса Христа она носит положительный характер и является полезным и необходимым ферментом для окисления теста. Действие этого фермента Христос описывает словами «доколе не скисло все». Действие закваски – действие внутреннее, скрытое, невидимое для глаз. Действие Духа Святого в нас – это действие скрытое, незримое, но проникающее во все наше существо. Женщина в притче Христа положила закваску в 3 меры муки, в результате чего все тесто оказалось вскисшим. 3 меры муки. Слово Божие говорит, что наш внутренний человек состоит из 3 частей – разума, сердца и воли. И наука, именуемая психологией, делит нашу психику тоже на 3 части, на 3 области – область мышления – разума, область чувств – сердца и область воли. Когда человек рождается свыше, Дух Святой начинает действовать во всех 3 областях его внутренней жизни – в области его разума, в области его чувств и в области его воли. И Дух Святой продолжает действовать в нас до сего дня и будет продолжать свое действие даже до дня Иисуса Христа. Начавший в нас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Послание Филиппийцам, 1 глава, 6 стих. Действие Духа Святого в нас – заключается в преображении нашего разума в ум Христов, в преображении чувств в чувствование Христа и в преображении нашей воли в волю Иисуса Христа. Сила Иисуса Христа, Дух Божий, всегда находится в действии, независимо от того, видим мы это или нет. Иисус Христос в корне изменяет жизнь очень многих людей, и в то же время – на протяжении долгой истории человечества тихо воплощаются в жизнь предназначения Божии. И когда придет тот радостный день, день Иисуса Христа, то есть день нашей встречи со Христом, то окажется, что мы стали подобны Ему. Об этом говорит апостол Иоанн. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». 1 послание Иоанна, 3 глава, 2 стих. Доверим себя действию Духа Святого, который преображает нас и дает силу жить жизнью, угодной Богу, и будем с радостью стремиться при содействии Духа Святого к уподоблению Иисусу Христу в характере, любви, кротости, смирении и терпении. Дадим Духу Святому больше места в наших сердцах.